Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы посвящаем наш эфир вот этой эпидемии импортозамещения, которая буквально захлестнула Россию. Вчера открылась грандиозная выставка, открылась грандиозным визитом премьер-министра Российской Федерации. Выставка так и называется «Импортозамещение». Я представляю вам гостя нашей программы. Акрам Муртазаев, здравствуйте.
Добрый вечер.
Акрам – журналист, который будет помогать нам вот разбираться, оценивать вот эту политику партии и правительства по внедрению в умы и сердца своей аудитории то, что обязательно, что отечественное лучше, чем не отечественное. Вот как раньше была свобода лучше, чем не свобода, теперь отечественное лучше, чем не отечественное. Они пытаются это навязать аудитории, может быть, не навязать, а предложить аудитории эту идею. И мы будем спрашивать вас, уважаемые слушатели и зрители, поддерживаете ли вы эту мысль. Пожалуйста, звоните нам по номеру 8 800 222 12 и рассказывайте, какие продукты, товары, предметы вашего обихода вы бы с удовольствием заменили на отечественные? Что из того импорта, которым вы пользуетесь, вы от этого устали, вы бы отказались? От чего бы вы отказались из импортного, из того импортного, чем вы пользуетесь? Это наш вопрос вам. Очень ждем ваших звонков. Очень интересно, что вы нам ответите. Я, кстати, Акрама сразу спрошу. Акрам, а вы о себе-то задумывались на этот счет? Вот вспомните весь свой образ жизни с 6 утра там до 12 ночи. Что бы вы, ну, смогли, сумели заменить из своего?
Не, ну, если было что-то, я бы, конечно, заменил. Например, как бы мне не совсем нравится западное мясо, допустим. У нас оно хорошее, но его нет.
В смысле нет?
Нету. То есть нормального мяса практически нет.
Вы говорите, хорошее, но его нет. Значит, хорошего нет мяса.
Нет, ни хорошей баранины, ни хорошей говядины уже давно нет. А поэтому я даже не знаю, чем его заменить. Единственное, что я с удовольствием употребляю отечественное, это родниковую воду. Там недалеко от дома есть родник, и вот мы туда шастаем с бутылками, собираем ее очень хорошо. На фоне той воды, которая продается отечественная в магазинах, это, конечно, царское блаженство. А то, что продается, это ужасная вода, и она стоит неимоверно дорого. Даже по сравнению с зарубежными аналогами, где вода стоит буквально копейки.
Угу. То есть вот вода и мясо, вот и то. Вот мясо вы не можете заменить, потому что нечем.
Нечем. А все? Нет, ну, в принципе, если говорить так серьезно, то, да. То как бы я вспоминаю, допустим, вологодское масло, да, его вот сейчас нету. Нету, да. Оно, в принципе, гораздо лучше любых других. Единственное, что мы, не имея какого-то производства, мы пытаемся заменить его на какую-то фальшивку. А все, что мы сейчас импортозамещение, это, в принципе, предложение отечественному потребителю кушать некачественный товар.
Понятно. Хорошо. Немного вы нам предложили. Мы постараемся, чтобы вот компенсировать недостаток вашей фантазии, фантазии наших слушателей. Мы сейчас с вами, уважаемые слушатели, свяжемся с нашим корреспондентом Никитой Татарским, который вчера побывал на этой выставке, которая называется «Импортозамещение». Она открылась в шикарном, это шикарный центр, да, Крокус-Сити, как
да,
он называется,
Крокус-Сити? Да, это очень современный, красивый, хорошее помещение, светлое, то есть там, кстати, там продается великолепный импортный товар.
Да, вот импортные товары вдруг их разбавили вот этой выставкой по импортозамещению, и мы с огромным удовольствием узнаем у Никиты Татарского, каковы его впечатления. Вот, Никита, мы смотрим эти кадры, которые вы вчера снимали, ну и вообще есть ощущение, что пустовато, или она набита плотно, выставка, теми товарами, которые предлагается внедрить вместо импортных. Вот поделитесь, пожалуйста.
Ну, честно говоря, я тоже ожидал некого шика от этой выставки и был действительно удивлен. Как некоторые коллеги сравнивали, это похоже на какой-то региональный торговый центр. В центре всех событий было несколько таких крупных красивых павильонов, например, павильон «Уралвагонзавода», у которого был роскошный экран, на котором можно было увидеть стреляющие танки, Медведева, трактора, поезда. Ну и просто оформлен был этот стенд довольно красиво. Однако большую часть составляли совсем маленькие стенды, за которыми сидели скучающие люди с журналами. Да и вообще такое было ощущение, что посетителей на выставке совершенно нет. Там словно бы гуляли одни представители в гости к другим. Самый интерес большой у людей, конечно, вызывали стенды с едой, напитками, или вот, например, стенд с техникой для инвалидов. Там можно было все-таки что-то попробовать, пощупать, покататься на этом инвалидном кресле. А еще целая куча стендов.
Подождите, Никита, не торопись. А с едой и с напитками, что именно заинтересовывало людей возле этих стендов? Нам же интересно.
Ну, мне-то лично кажется, что людей заинтересовало в первую очередь возможность просто поесть и попить. Но в целом там были и интересные вещи. Например, стенд с пивоваренной компанией из Волгограда, которая рекламировала пиво под названием «Держава. Наш президент». Вот мне, например, очень понравился такой дизайн.
«Держава. Наш президент». А я предлагаю даже сделать паузу. Я знаю, что вы записали монолог этой дамы, продавца вот этого пива. Давайте его послушаем.
Мы патриоты своей страны. Наш собственник завода настроен именно на здоровую продукцию, потому что мы должны не вытравливать, а оздоравливать людей. Пиво снимает немножко стресс. Да? Вся таблица Менделеева в нашем солоде ячменом присутствует. Ну так, если исходя из химии, то все полезные микроэлементы там есть.
Вот. Как вам этот... Никит, это же вы с ней общались. То есть она предлагает...
Да, совершенно верно.
То есть вот она предлагает заместить своим замечательным пивом что?
Ну, на самом деле мы пообщались и выяснили, что большинство пива, представленного на российском рынке, оно является хоть и по названию иностранным, но на самом деле производящимся по лицензии на российских пивоваренных заводах. Поэтому уже в частной беседе после этого эта женщина призналась, что главным образом для них это возможность маленьким региональным компаниям попробовать хотя бы хоть как-то поиграть на одном рынке с большими мейджерами. Еще хотел упомянуть про замечательный стенд, который мы увидели с православными иконами, красивыми чашами и с троном в позолоте.
Поделитесь хоть одной версией, что же замещают эти иконы?
Ну вот мы пытались задать вопрос, к сожалению, представители не захотели с нами разговаривать, все ссылались на то, что их старший куда-то отошел, но посовещавшись с коллегами, мы подумали, что единственное, что пришло в голову, что может быть какие-то бездуховные западные ценности можно вот заменить, импортозаместить исконно русскими правильными ценностями. Наверное, дело в этом.
То есть, если суммировать, то что же мы увидели на этой выставке? Мы видим трактор, да, Никит, большой трактор, по-моему, там был. Ага.
Да, очень большой.
Большой трактор. Мы видим реаномобили. Вот я услышала в репортаже канала Первого канала, что 75 тысяч скорых помощи мы продаем в год за рубеж. То есть уж покупать точно никакого смысла нет, раз уж мы продаем свои. Хорошие, да, Никит? Вот скорые помощи свои, правильно?
Похоже на то, да.
Вот. Значит, считаем. Трактор, скорые помощи, иконы категорически свои, отечественные, мы чужие.
Пиво.
Чужие нам не надо. Пиво. Квас был?
Квас, конечно.
А
квас
почему был квас?
Названием, с замечательным названием Сталинград.
Ёлки-палки. Сталинград – это сильно, да.
То есть... Именно Сталинград, совершенно верно. Это был класс Сталинград. И со мной рядом был зарубежный коллега, британский корреспондент, который как раз задался вопросом, а, собственно, ведь квас пьют только в России. То есть это сугубо внутренний продукт, он как был, так и остается. В чем тоже заключается как бы виток импортозамещения – было нам непонятно, к сожалению.
Вы меня сейчас простите за цинизм. Простите, я приношу извинения, но я уже подумала об этой инвалидной технике. Там не было названия «Великий перелом», нет, нигде?
Нет, такого
Слава
не было.
Богу.
Но на самом деле интерес был большой у людей к этой инвалидной технике. В основном я слышал краем уха, неделикатно прислушиваясь к разговорам. Uh-huh. Туда подходили люди, у которых родственник или друг инвалид, и задавали вопросы лично для себя, можно ли вот купить такое кресло. Uh-huh. По-моему, это было самое приятное, честно говоря, если можно так говорить, для меня личное впечатление. Uh-huh. Здесь было вроде все по делу и вполне по-человечески.
И по-человечески. Очень хорошо, что это было. Значит, мы ставим плюсик и говорим, что хорошо, позитивно, что есть есть для инвалидов техника, и что будем надеяться, что она есть не только на выставке, будем надеяться. Ну, а во всем остальном, что касается продуктов, существует некоторое недоумение, потому что заменить? Вот, Акрам, ну вы же такой остроумный человек. Чем можно заменить квас? Что вытеснить можно квасом? Что именно?
Не, ну квасом о чем можно вытеснить? Что пиво же нельзя квасом вытеснить.
Пиво
только
не
во времена антиалкогольной кампании мы.
Колу не выйдет, да, другие разные истории. Вот что можно вытеснить?
Да ничего.
Ничего нельзя вытеснить. Квас. Так, и молоко, и там что-то еще, что подходили и пробовали. Вот посетители этой выставки. То есть, и мы смотрим по кадрам, и мы смотрим даже, я сразу вам скажу, что я прочитала весь репортаж Первого канала, я каких-то дополнительных деталей по отношению к тому, что говорит сейчас Никита, не нахожу. То есть, все-таки, Никита, есть ли у вас ощущение, что эта выставка на самом деле просто напоминает любую другую выставку, какие, ну, такие эпизодически возникают, проходят в манеже, выставка товаров отечественного производителя, вот так вот назывались.
Что ничего... Вы знаете, это больше похоже на ярмарку,
Честно,
даже, а не на выставку. Да, масштаб совершенно не соответствовал моим ожиданиям. Это было такое немножечко скучное мероприятие от своих для своих, вот как мне показалось. Ну и, наверное, для того, чтобы снять вот эти кадры визита Дмитрия Медведева для федеральных телеканалов.
Хорошо. Ну, мы для того, чтобы... Спасибо вам большое, Никита, за ваш рассказ. Поставим мы точку вот словами одного из ваших продавцов, с которыми вы разговаривали, такие замечательно она сказала слова.
Мы убьем доллар нашим хлебом.
Ну вот, мне кажется, чудесно. Правда же? Хорошо сказал. Убьют доллар хлебом. Хотя бы так, вот хотя бы так. Ну вот, как вы считаете, Акрам, для чего и для кого делаются вот эти выставки? Которые, в общем, как мне сказал один из посетителей, я разговаривала со своим другом сегодня, который там был, он сказал, я не понимаю, я таких выставок видел в своей жизни. Там море, только они были в менее пафосных местах. Для чего вот это все было?
Ну, это обычная такая идеологическая работа, которая, конечно, опоздала на год.
Угу.
Да? То есть мы начали кампанию по импортозамещению, не выработав идеологии. Сейчас она начинает вырабатываться, но еще для того, чтобы она выработалась, пройдет какое-то определенное время. Это показывает о том, что идеологически мы абсолютно не приспособлены к какой-то работе. Аппарата нету, такой, как был аппарат за времен ЦК КПСС. Угу. Тогда действовала очень большая идеологическая машина, и прежде чем начинались какие-то производственные циклы, шла обработка населения. А сегодня обработка началась тогда, когда уже в магазинах уже появился какой-то отвратительный товар, который замещает импортный. И на этом фоне вдруг создается эта выставка, которая, естественно, теперь будет иметь значение минимальное. Все люди уже знают, что получили они взамен импортного сыра.
Уже в курсе, да. Если бы им это обещали заранее, может быть...
Вот он то и делал. Вот опоздание идеологии, конечно, навредило очень большое. Вот...
Да, интересно, что даже они не успевают подготовить хорошие товары за вот этой своей концепцией, потому что даже Первый канал, уж на что они научились, вот есть какие-то вещи, уже набили руку на этой Украине, но все, что касается обеспечения пропагандистского своего,
абсолютно
не отстают. Вот я вчера смотрю этот сюжет Первого канала, где пишется, а на этой выставке есть российские планшетники, вот эти вот, которые можно уронить и даже наступить. И поэтому ими будут экипировать полицейских.
Ну, я прошу обратить внимание на глаза Медведева. Да, даже он не поверил этой информации.
Не поверил.
И обратите внимание на стоящих людей. Да. Если вы заметите хоть что-то отечественное в их одежде, то можно будет аплодировать, конечно. Это, опять же, абсолютно неподготовленная идеологическая работа, когда люди приходят во всем импортом и восхищаются отечеством. То, чего они не будут есть, не будут носить, не будут пить, ничего.
Причем Вот, опять же, это, наверное, упущение какого-то пиара или их аппарата, что сами они вдвоем, вы же помните прекрасно последнюю историю, как они вдвоем на иностранных тренажерах с Владимиром Владимировичем, в иностранных кроссовках, в иностранных костюмах.
Очень дорогих.
Очень дорогие.
Самые дорогие.
Образцово-показательно рекламировали. Почему кеды было не отрекламировать фабрики там «Красный большевик»?
А вот я как раз точно об этом задумался. У них единственное отечественное было, они сказали, что они сделали барбекю. Опять же, название тогда какое?
Барбекю, не русское.
Не русское. Делали из отечественного мяса. Это было единственное, что было там отечественное. Ну, не считая двух лиц.
Они сказали, что оно было отечественным. Уточнили, да?
Это было.
Это то самое мясо, которое вы вот считаете, что оно не очень качественное. Ну, то есть они были вынуждены травиться, в
отличие. Им привозят и экологически чисто.
То есть, что оно существует, вы верите, в принципе?
Ну, я существую, конечно. Конечно. Ну, для таких людей всегда существует только отечественное, только специально выращенное. Говорят, даже с Алтая привозят, где экологически чистые, и все. И я думаю, что они не нуждаются.
Мы зафиксировали уже две, как минимум, ошибки, что надо начинать было раньше рекламировать, и то, что если ты идешь на выставку российских товаров со своим окружением, ты давай, пожалуйста, надень на себя что-нибудь такое более,
хотя бы один предмет, да?
Хотя бы лапти, хоть что-нибудь надень. Давайте посмотрим, что, как отвечали на вопрос, от чего бы вы готовы были отказаться в пользу российского прохожие на улицах Москвы.
А вот вы лично готовы импортные товары заместить на русские? Если да, то какие?
Ну, если это будет качественно сделано и соответствовать цене, то да.
Ну, прежде всего, это касается товаров сельского хозяйства. Мне кажется, при должном контроле можно вполне заместить эти товары. Вот. А что касается таких товаров, как компьютерная техника, машины, то, естественно, наше производство еще не способно его заместить, я считаю.
Какие зарубежные товары вы готовы заместить на русские?
Абсолютно все.
Ну, продукты питания, пожалуйста, сыры, колбасы, все что угодно.
То есть вам нравятся,
конечно,
русские сыры?
Нет, нам они не нравятся, но если они будут хорошего качества, то мы их будем покупать.
Ну, вот какого они сейчас есть? Вы готовы заменить?
Нет, таким нет.
Что, может быть, машины? Хотите на русских машинах ездить?
Нет. Но пока они не готовы заметить. Нет у нас конкурентоспособных товаров, к сожалению, большого.
Очень у нас плохие продукты, говорят, что нужно делать доброкачество, но дороже. Я пенсионерка, вот я согласна. Дороже я не возьму 300 грамм сыра, я возьму 100, но я возьму доброкачественного. Конечно. Я готова, не надо мне импортного, делайте наши, но только доброкачественные.
Вы готовы какую-то зарубежную продукцию заместить российской? Если да, то какую?
Никакую. Я не вижу аналогов.
А что такое, не хватает качества или чего?
Ну, качества не хватает, да.
А вот сейчас, когда рубль-то упал, импортная продукция становится дороже и дороже. Готовы переплачивать?
Ну, просто приходится сокращать количество.
На любую, если она будет соответствовать мировым стандартам. Вот и все.
Но вот текущая продукция, по-вашему, соответствует?
Многое соответствует. Продукты, например. Я не знаю, с чем я сталкиваюсь ежедневно.
Ну, на машине на русской ездите?
Нет, у меня сейчас нет машины. Ну, насчет машин понятно. Пока автопром у нас не дотягивает. Намного.
Я считаю, что из продукции качественной, почему бы нет? Ну, а текущая продукция достаточно качественная, вот,
сейчас,
как вы пробуете?
Да сложно сказать. Можно зайти в хороший магазин и там, в общем-то, нарваться на низкого качества еду, не обязательно отечественную или не отечественную. То есть тут очень много зависит. Я опять же про Москву говорю, потому что в регионах там ситуация может быть совсем другая. Поэтому абсолютно спокойно, мы готовы. Да. Поддержим. Да, главное, чтобы это все-таки было А, качественно, Б, не зашкаливало в цене. Потому что сейчас можно сыр, который сделан у нас где-нибудь там в Тверской области, натолкнуться, что он стоит, ладно, бог с ним, с сыром не знаю, но колбаса вареная, она там стоит какие-то уже деньги, такие ненормальные, хотя делают ее, в общем-то, в России.
Зачем?
А вот...
Зачем это все?
Ну, я не знаю. Поддержать российского производителя.
Ну, если это будет аналогично, такие же вкусные сыры, так же вкусно, только хорошо. Мы согласны.
А вот текущие, как вы думаете, такие же вкусные?
Нет, не такие же.
Поэтому пока что не готовы.
Пока, ну, наверное, готовимся. Наверное, у нас большое будущее.
Очень интересно. Вот я еще раз предлагаю нашим слушателям звонить по номеру 8 800 222 12 на такой же отвечать вопрос, как мы задавали слушателям. И, может быть, вы от себя будете добавлять. Мы с удовольствием составим список хороших, уже сейчас существующих российских товаров. Да. Прорекламируем. Готовы? Вот экран. Смотрите, мотив звучит. Мы не против российского. Само по себе слово «российское отечественное» никого не пугает. Только дайте нам качественное.
Так об чем и речь идет? Мы не выбираем специальное там итальянское или испанское. Мы выбираем лучшее. А где оно произведено, не должно нас касаться. А если мы говорим о том, что мы вступаем в какую-то борьбу с Западом, и эта борьба носит какой-то идеологический характер, то предъявите нам идеологию, да? За что мы сражаемся? За что мы должны губить свои желудки, чтобы поедать отечественные и качественные товары?
Да, почему такое агрессивное навязывание, лишь бы не импорт?
А у нас импортозавещение, оно закончилось тем, что ослабла конкуренция, и на рынок выхлынули совершенно некачественные товары. Мы в этом убеждаемся каждый день же, правда? Да? А если это была бы там какая-то идеология, вот Махатма Ганди, которую любит один человек, да, после которого не с кем поговорить. Угу. Махатма Ганди сказал своим гражданам: друзья, мы не носим и не едим ничего зарубежного, английского он сказал. Мы едим только наше. И люди добровольно отказались. Тогда Англия потеряла гигантский индийский рынок, она ушла оттуда. Вот одно слово, только идеология.
Всего лишь. Причем я вот подумала об этой выставке, о которой мы сегодня говорим, исторической, что, по идее, логически, на этой выставке должны лежать два товара. Вот на каждом вот прилавке, что вот это то, что мы замещаем, вот это то, от чего мы отказываемся, а это то, чем мы замещаем. Правда же, вот по логике.
Не, ну я не думаю, что такая логика. Мы не пытаемся там заместить хамом. Хамом мы никогда не научимся делать это. Ну давайте сделаем свои сыры. Мы же помним, был хороший костромской сыр, хороший российский. Все-таки он был когда-то. Его умели делать. Я не знаю, потерялась какая-то... Мы потеряли ГОСТы. Да у нас сейчас нету ГОСТов же. Мы сейчас состав прочитать. Да даже вот мы импортозамещение говорим, а мы выпускаем товар, а там срок годности написан такими буквами, что никто не разглядит. Там стоят бабушки. Сынок, прочти. Я говорю, да я как прочту? Там буквы такие, что никто прочесть не может.
Ну, понимаете, вот то, о чем вы говорите, это же одно другому не противоречит. Это же вот нам, эта выставка конфронтационная, да. То есть это конфронтация с каким-то импортом. Вы говорите о том, что производите хороший сыр. Почему это должно исключать? Почему им нужно что-то заместить обязательно костромским сыром? Пусть каждый ест тот сыр, который ему
нравится. Я категорически против замещения. Я только за конкуренцию. Ребята, побеждайте конкуренции. Пускай прилавок рассудит вас.
Вот это очень интересно, что сейчас нам скажет Сергей из Тверской области. Здравствуйте, Сергей. Вот расскажите, пожалуйста, что хорошего у вас в Тверской области российского? И что было бы неплохо заместить из импортного?
Ну, хорошие у нас только сапоги резиновые. А-а-а. Российские.
Так. Точно так, они российские? Ну, они точно российские, не китайские?
Конечно, китайские. Я хотел сказать, в наших домах все китайское, малазийское, вся электроника, вся бытовая техника. Российского нет ничего. Угу. Попробуй купи российскую запчасть, она стоит миллионы. И еще хотел сказать, что молоко ужасное. Сколько они с одного молоковоза делают молока, в общем... Нам можно заместить только водой своего рода. Ну, я имею в виду импортные товары. И все, больше мы ничего не можем. Но это такое мое мнение.
Понятно, Сергей, понятно. То есть, ну, что тут, исчерпывающе?
Нет, то есть мы говорим, что мы объявили такую борьбу иностранному товару в условиях тотальной коррупции.
Да? Это еще важный момент.
Это очень важно. То есть мы снижается качество, молоко разбавляется. То есть исчезла конкуренция и началось как бы... Цены не пошли вниз, качество пошло вниз. Да, люди хотят выйти на рынок, пробить кого-то, где-то сместить какой-то товар, что-то убрать с полок. Все даются, все платят, все поголовная коррупция. В этой ситуации какая-то проблема импортозавещения, она представляется мне очень смешным.
Вы знаете, вот я, Акрам, второй уже раз рассказываю в нашем эфире одну и ту же историю, потому что она произвела на меня очень сильное впечатление. Буквально там 2 месяца назад, когда я впервые об этом рассказала, мне привезли один мой хороший знакомый из командировки в Костромскую область, привез мне костромской сыр. Он был очень вкусный. Я ничего подумала. Вот он с фабрики. Он пришел на фабрику, ему дали кусок сыра, он его в дом.
Так он на рынок не пробьет его.
В чужой, в подарок, то есть,
на
короче говоря.
На полку не
положит. Пришел в дом с подарком. Мне этот подарок очень понравился. Это был прекрасный сыр. Но он не имеет ничего общего с тем, что мы видим в магазине.
Конечно.
Как так получается?
Ну как, потому что настоящий нормальный товар, он честный производитель, никогда не, на полку не пробьется. У нас пробиться на полку, это вот надо просто пригласить программу человека, чтобы рассказал, как путь на полку
как
нормального
товара.
Как на
полку, товара. И когда он, в конце концов, и каким он попадает на эту полку. Олег Николаевич из Пскова, здравствуйте. Расскажите вы нам о своих впечатлениях за российскими.
Здравствуйте. О каком импортозамещении может идти речь, если у нас большинство, по крайней мере, в провинции, там, продуктов китайского производства. Даже к нам приехали датчане, организовали выращивание свиней. Им навоз в Дании не разрешают ни закопать, ни рассыпать по полям. Так они к нам, папуасам, приехали и растят свиней за 4 месяца размером с годовалого. То есть стимуляторы вкалывают. И это мясо мы едим.
Ну, они...
Да, кстати, они же уничтожили всех личных свиней под флагом борьбы с чумой.
Кто уничтожил? Датчане?
Ну, не датчане, а через наши власти они уничтожили.
Ой, я боюсь, что вы переоцениваете влияние датчан на российские власти. Я даже не думаю, я не думаю, что они специально... Понимаете, у них нет никакой выгоды травить вас этой... Не,
ну, мы же хотим снизить поголовье скота в личных подсобных хозяйствах. Это не датчане, это мы
не
сами
датчане,
в условиях импортозамещения мы снижаем поголовье скота. Вот такая штука.
Вот для тех уважаемых слушателей и зрителей наших сегодняшних, которые не понимают, вот очень хорошо, у меня, кстати, появилась картинка как раз на экране. Для тех, которые не знают, чем же радует российский производитель, как раз Михаил Пореченков открыл на канале «Россия» программу, которая называется «Моя жизнь сделана в России». И я, бедного Акрама Муртазаева, который сроду не смотрел телевизор, заставила ее посмотреть и впечатлиться. Вот перед нашей программой он сел со мной за компьютер и увидел в первый выпуск этой программы. Акрам, поделись, пожалуйста, впечатлениями. Вот я, ну, разве что опишу сразу, что Михаил Пореченков предлагает своим знаменитым звездным партнерам, друзьям проехаться по предприятиям России, посмотреть, что же такого они производят.
Ну, это такой маленький back in USSR на выставку достижений народного хозяйства. Ну, конечно, это настолько смонтировано ужасно, и все это лубочно и противно, то я не знаю, кто сможет досмотреть эту программу до конца. Ну, может быть, он сам доволен, но больше, я думаю, никто не доволен от этой передачи. Это вообще во времена СССР тоже была такая, в общем-то, несколько туповатая идеология, но тогда хоть какая-то идеология была. Но все равно мы все люди, в общем-то, смеялись. И очередной съезд там по сельскому хозяйству, когда принималась какая-то продовольственная программа, это все приобретало какой-то характер повального смеха. Народ смеялся. Вот сейчас вот народ не смеется, вот это меня изумляет. Mm-hmm. Потому что тогда смеялись все. Даже у нас в редакции, вот в идеологическом каком-то коллективе, выстраивался первый ряд бас и пел «В сельском хозяйстве». Опять большой подъем, да? Вот так несколько раз. И потом вступал хор девочек и кричали: «Состоялся пленум, очень важный пленум!»
Ту-104 самый лучший самолет.
Вот теперь мы будем кушать хорошо. Вот эта программа на уровне сельского хозяйства.
На уровне. Тут, что удивительно, что они совершенно не стесняются подкладывать вот эту музыку под вот коровы. Вот колосятся луга, пасутся стада.
Валуев, это я не знаю, это как это... А продвижение как крупнорогатого скота рассказывает. Ну, это просто страшно.
А как мы должны мы должны еще с вами рассказать тем, кто никогда в своей жизни эту передачу не посмотрит, но мы же должны их просветить, как Николай Валуев приглашает вот Михаила Пореченкова к своему холодильнику, распахивает его. Он совершенно пустой, там 5 баночек, но они все российские. Молоко, какой-то там творожок. Это, кстати говоря, как раз выставка такая в миниатюре, выставка «Крокус».
Человек ростом за 2 метра, он будет кушать вот эти, это самое. Так ему же полкоровы надо съесть, чтобы наесться.
Ну, конечно. А вот сейчас вы видите фабрику другую, чулочно-носочную. Там тоже была такая прекрасная сцена, как Михаил Пореченков приглашает Раису Рязанову, актрису. Сначала они в Москве гуляют по ГУМу, а потом он говорит, а вот не слетать ли нам в Чувашию? Слетаем. Садятся в самолет, прилетают, стоят на пороге этой прекрасной чулочной фабрики, но мы еще не знаем, что она прекрасная. И Раиса Рязанова говорит, наверное, там ничего нет, там пусто, там все развалено, разбито. Вот этой фабрики, ну просто, я боюсь даже зайти туда, что мы увидим. Но когда они заходят, они видят рай небесный, то есть все это производство налажено, отлажено. Их встречают итальянские дизайнеры. То есть просто, как вы могли не впечатлиться, Акрам?
Нет, я впечатлился, конечно, очень сильно. Но я никогда не видел их продукцию на прилавке. Вот в чем дело.
Угу. Вот это вот все, что да, нам
вот это показать. Вот можно посмотреть, а продукцию никогда не видел.
А вот этот механизм, а вот этот коровник, который с механизмами. Ой, еще Акрам сказал очень смешно, что вот сейчас смотрят доярки всей страны на этот фантастический, просто фантасмагорический коровник, весь упакованный аппаратурой какой-то сложнейший.
Можно представить, как живут настоящие доярки, да? Как они в сапогах по шею ходят, чтобы пробраться к этим коровам, заменить им это все. Это же разные картины. Вот две России.
Да, две России. То есть показали, ну вот мы должны как-то понять и разобраться с нашими слушателями. Хорошо ли, что, может быть, это и хорошо, что наконец-то эту вторую Россию вытащили. Ведь они же, ведь это же не, понимаете, это же не декорация, это же реальный завод, это же не то, что подстроили специально под Пореченкова. Есть такая, конечно, есть такая чистенькая фирма, чистенький завод. Он еще поедет, еще сделает 3 рейса, самолет, там 3 часа прилетит самолетом, найдет еще вот там рыбное производство, он нашел его. Одно хорошее. Вот, может быть, надо все-таки показывать, что ведь есть у нас и хорошие?
Нет, это, безусловно, надо. Но да. Я думаю, что надо показывать о том, как производителю, с каким трудом производитель выходит на рынок. Вот это очень важно, потому что произвести можно, продать невозможно. Вот вся проблема.
А что дальше?
Начать производство тоже большая проблема. Надо взятку этому дать, надо взятку этому дать. Что такое импортозамещение? А кто выгодоприобретатель этого импортозамещения? Да? Это прежде всего силовые структуры, которые наблюдают за этим. А ты продаешь им запрещенные товары, не продаешь. А я не знаю, в магазин можно подбросить что-нибудь, какой-нибудь запрещенный хамон, да? И нагрянуть с проверкой, потом получить какие-то дивиденды за счет того, что ты обезвредил это самое и не донес наверх. То есть и приобретатели совершенно другие, не добросовестные производители, а добросовестные у нас, к сожалению, не получают доступ к прилавку. Вот если бы он боролся за то, чтобы люди могли открывать свободное производство, чтобы могли реализоваться, да, ведь у нас-то народ-то талантлив, вот в чем дело. А почему мы ничего не поняли? Почему у нас такая ужасающая производительность труда? Вот проблема какая.
Ну да, но вот сейчас, казалось бы, этому народу показали, что, во-первых, мы в вас заинтересованы, мы хотим только свое, и мы будем показывать и продвигать всех, кто тоже заинтересован.
Ну это же обещают. Происходит как раз после выборов,
да.
На которых показали, что, ребята, что выбирать будете того, кому вам предложим. Как это можно? Человек не может выбрать себе власть, которая может обеспечить ему какой-то участок работы, может помочь ему в производстве. Вы занимаетесь только этим, а мы будем заниматься властью. Так не получится.
Мы по телефону 8 800 222 12 ждем от вас, уважаемые слушатели, ваших рассуждений на тему, от чего бы вы, во-первых, отказались в пользу российского раз, а во-вторых, все-таки, может быть, нам удастся составить список с вашей помощью каких-то отечественных товаров, как называется, отечественного производства, которые настолько хороши, что они уже сейчас конкурентоспособны, вы ими пользуетесь, и вот вы даже больше, скорее, готовы пользоваться российским, чем отечественным. Вот, в принципе, я не прочь составить составить такой список, если нам будут подсказывать. Вот, Акрам, я уверена, что у вас, вы же помните все советское, что было связано с промышленностью. Вот вы ностальгируете по каким-то товарам советским, которых уже нет и не будет. У вас есть какие-то воспоминания о товарах, о там, продуктах, о мебели, о чем-то там, не знаю, о приемниках, которые бы вы не отказались вернуть в сегодняшний день?
Не, ну это очень сложный вопрос, поскольку память, она все-таки немножко такая очень хитрая. Она помнит такие очень, допустим, был хлеб, который был ужасающе вкусный. Да, а может быть, мы просто были голодными. Была колбаса, которую вот в Филипповской булочной купишь это самый хлеб, да, за 28 копеек, за 2,10 там отдельную колбасу, какой-то это бутерброд, прям идешь и кушаешь, и это было безумно вкусно. Ну, может быть, это годы были такие, я не знаю. Сейчас бы я съел, но я думаю, что это было все-таки товар. Да, это была, была нормальная колбаса, было нормальное молоко. Я жил возле ВДНХ, да, нам привозили все время, доили там рекордисток и привозили молоко и это продавали. Но что-то,
а что-то промышленные
было.
Товары?
А, увы, увы,
ничего не припоминает. Ну вот Иван из Калуги нам звонит, может быть, что-то подскажет. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, заменить что-либо вряд ли, потому что... К сожалению, допустим, у нас все те предприятия, которые производили нашу продукцию, многие просто-напросто закрыты. И поэтому я не представляю, вот вы говорите там колбасу, молоко, а у нас заводы просто вместо нас закрыт, молочный завод закрыт. Поэтому, ну, что можно заменить чем?
То есть вы скажите, Иван, а вот мне даже интересно, вот вы когда смотрите программу, допустим, вы ее не видели, вот Михаила Пореченкова, о том, что есть молочные фермы прекрасные, есть замечательное молоко, которое пьют. Вы в это верите? Вам радость не становится от того, что хотя бы где-то это есть? Вот какие чувства вас вызывают такие оптимистичные передачи про рыбное хозяйство, про чулочно-носочное, идеальное, налаженное в одном месте?
Понимаете, в чем дело? Я сам учился в сельском хозяйстве, поэтому знаю, как это все, и ну, изнутри знаю. Поэтому и я был вот в том году в таких хозяйствах и смотрел это, скажем так, это хозяйства, заточенные под какие-то конкретные вещи.
Да. Понятно, спасибо. Акрам, тут вот я еще хочу обсудить с вами одну такую приманку, совершенно неожиданную. То есть вот вы видите, какие приемы используются для того, чтобы приучить к отечественному потребителя. Ну вот, показывают вам по телевизору такие передачи делать с хорошей музыкой, с такой сбравурной музыкой. А вот сегодня прозвучало, мне рассказали наши там читатели, прислали мне на Facebook сообщение, я не видела эту передачу, но тем не менее переписали люди, зафиксировали те, кто видел, что сегодня впервые они услышали такие слова утром в программе «Доброе утро» Первого канала о том, что россияне должны понять, что почему они должны купить российскую и белорусскую обувь. Потому что анатомически нога россиянина больше подходит к российской обуви. То есть француз анатомически совпадает со своей обувью. Там итальянец итальянской. А россиянин, он не понимает своего счастья, когда он тянется за... Потому что он анатомически приспособлен под российскую обувь. Вот что вы скажете о таком способе привлечения к своему?
Я не знаю, каким опытным путем они пришли к выводу, что ноги ну, у россиян да, какие-то
да, анатомически
особые.
Особо российские. Да.
Но я знаю, что, в общем-то, люди покупают только обувь, которая, ну, вот стараются покупать обувь, которая любит твои ноги. Вот есть такой, да, вот термин. И поэтому... Есть замечательные образцы, допустим, итальянской обуви, да, она рассчитана, ее носит весь мир, независимо от того, ее носит и Китай, да, китайцы с удовольствием покупают итальянскую обувь, а просто ужасный наплыв этих туристов и китайских, итальянские аутлеты скупают все. Ну, им подходит. А почему россиянам не подходит? Мне интересно. Если говорить немецкую обувь, да, она жесткая, она, наверное, больше немцам подходит. Это действительно так. Но такого я вообще даже представить себе не могу.
Я впервые тоже услышала, столкнулась с таким.
Я не видел, в общем-то, ни одной вот такой девушки, которая следит за собой, которая бы покупала бы вот то, что сделано, обувь, сделанная в СССР или в России, я очень редко, и только в каких-то очень безвыходных ситуациях человек носит обувь, потому что вот то, что сделано у нас, оно не любит наши ноги. У них всегда что-то жмет, что-то очень колодка неудобная. Ну, что-то такое, что, в общем-то, не позволяет любить эту обувь. А обувь надо любить.
Или убедить себя, что твоя нога, ей должно быть неудобно, потому что вот она анатомически, твоя нога устроена так, что ей нужна неудобная обувь. Вот и все. То есть твоя нога не понимает вот своего счастья.
Сапоги у нас делают лучше всех.
Да, лучше всех. И то, как говорят, в Китае их делают. Алексей Максимович из Оренбургской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот здесь про обувь анатомическая нет. Вот, знаете, была после войны очень хорошая анатомическая обувь — лапти.
Так.
Вот молоко, например, российское, очень хорошее.
Вот, да. Хорошо. Так, спишем.
Я, например, купил молока пакет, налил котам, они и кушать не хотят.
Да что вы?
Так что нельзя ничего равнять.
Не хочет кот пить, не поняла, с молоком.
Спасибо.
Я думаю, это порошковое было.
А, порошковое, да, спасибо вам большое. Если уж кот не хочет, то
да,
должно быть.
Да, у нас
быть...
же, думаю, очень долго принимало постановление, чтобы писали, где натуральное молоко, где порошковое, где... Ну, это до сих пор так и не...
Не, ну, а написать-то они могут все что угодно.
Все, что надо,
да. Это... вы знаете, вот ваш кот, наверное, порошок не очень порошок любит, да, наверное, да. Ну, вот лапти, молоко мы в любом случае вписали в свой список. Ждем ваших предложений дальнейших. И Акрам тоже не так давно, вот если собирать все сообщения на эту тему, было письмо российских производителей меда на имя министра сельского хозяйства. Там был такой интересный последовательность была такова, что сначала министр обратился к производителям меда: не заместители ли вы своим медом импортные сладости? А потом они поняли этот сигнал и написали на имя министра обращение, требование: мы хотим заместить своим медом импортные сладости. Вот, например, действительно, почему вот не дать дорогу российскому меду, которому перегораживают тонны других каких-то непонятных совершенно продуктов сладкого производства?
Ну, мы же знаем, что мед — это одно из самых таких коррупционных, да, продуктов, потому,
да,
что его, да, он...
Что взвесить невозможно.
Да, он в основном подделанный, да, чтобы его отличить настоящий. Вообще, мед у нас, конечно, замечательный, но его надо найти, его надо отыскать. Вот у меня дочь сейчас была в Костромской области, привезла мед местный, который, естественно, не продается, он не протолкнется на рынок, но очень замечательный мед, алтайский мед хороший, да. И вообще, я думаю, что почему вот мы вступаем в борьбу в какую-то с Западом? Здесь еще одна вещь такая же есть. На Западе от санкционной борьбы страдают предприятия, которые производят, да? А у нас страдает потребитель. У них цены падают на продукты, и производитель над этим теряет. У нас наоборот, цены поднимают, и производитель выигрывает, а потребитель проигрывает. Вот это мы ведем санкционную борьбу за счет наших жителей, за счет в основном потребителей этого товара. Я думаю, а почему мы не обращаемся к нашим товарищам по СНГ, допустим? Вот те же, допустим, овощи и фрукты нам могут же поставлять Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан. Угу. Почему мы лук покупаем в Чили? А? Почему
непонятно.
Чеснок мы покупаем в Китае? Да, мы же это можем, пожалуйста, тысячи, миллионы гастарбайтеров, которые недовольны, допустим, в России, они могли бы работать Там надо просто им помочь, там сделать для них какие-то, создать условия для труда. Они будут производить и клубнику, да, и персики, и помидоры, и огурцы. Ничего импортного не надо, а это гораздо лучше продукт, чем, я вам должен сказать, чем западный продукт, он натуральный.
Да, но почему-то вот скорее вот, предпочитают... Да.
То есть мы как бы решили сделать ставку на отечественного производителя, но у нас же есть и товарищи, правда же? У нас же есть ОДБК, который только что закончил заседать в Душанбе.
То есть практически это то же самое отечество, да, с вашей точки зрения, отечество.
Не, мы же друзья по обороне.
Да. Михаил из Удмуртии, здравствуйте, расскажите нам, пожалуйста, что думаете?
Здравствуйте. Хотелось бы в первую очередь, чтобы заместили технику какую-то, например, виниловые проигрыватели. Они импортные очень дорого стоят, и купить их трудно.
Виниловые проигрыватели? Вы имеете в виду для старых пластинок?
Почему старые? Сейчас выпускают тоже на Западе.
Так. То есть вот те, что вы хотите, чтобы заместили своими дешевыми, более дешевыми проигрывателями.
Да, потому
а почему
что
вы считаете,
я знаю, что
это очень важно?
На заводах еще оставались какие-то технические документации, там разработки по этому плану.
А вот Михаил, почему вы считаете, что они будут дешевле российские, если они появятся? Почему вы так думаете?
Ну, потому что у нас, во-первых, дешевле рабочая сила. Я, как уже говорил, если там что-то у них осталось уже разработанное до этого, то это будет намного дешевле внедрить в производство, раз оно уже было в нем.
Так, вот мы записали ваше пожелание, что хотелось бы... Но это не из-за качества, да? А вы только из-за
именно
того,
что... Именно из-за цены.
Именно из-за цены. Что еще? Что еще? От чего бы вы готовы были отказаться из того, чем вы пользуетесь, и заменить на импортные? Ой, на отечественные, конечно. Ну что же я такое говорю?
Я вздрогнул даже. Сейчас.
Михаил.
Это мне вопрос.
Да, это вам вопрос, конечно. Что еще, кроме вот этих с проигрывателями, мы поняли. Там немножко другая ситуация. Там просто дорого покупать. А вот из того, что вы пользуетесь импортным, а вам бы хотелось российское все-таки, чтобы это было?
Ну, больше, наверное, ничего. У меня техника вся, она практически китайская. Поэтому там, наверное, будет, если производить у нас, то будет еще дороже, чем... Так что, наверное, только это то, что уже выпускалось до этого. Ага. То есть просто начать производство заново, скажем так.
Вот, знаете, я хочу с вами, вы, пожалуйста, сейчас не отключайтесь, и с Акрамом обсудить одну вещь. А вот эта компания сама, во-первых, считаете ли, что это компания по импортозамещению, она на вас какое впечатление производит? Вот вы чувствуете, что вам все время стараются навязать эту идею, что, ну, не нужно вам импортное, вот, ну, давайте отечественное, покупайте, приходите на выставку, смотрите, вот у нас вот иконы сейчас опять показывают. У нас есть свое. Вас, она... Вас оставляет равнодушным, вас она возмущает, смешит. Что вы о ней думаете-то вообще о самой компании импортозамещения в Российской Федерации?
Ну, она, во-первых, все-таки сделана вовремя, потому что сейчас у нас кризис. И как бы если бы это будет дешевле, то импортозамещение нужно. Тут вопрос в том, откуда этот кризис идет. Он идет из самого же правительства, от самого президента. Он рукотворный, так что... Ну, это не смешит, а просто вот принять как есть. То, что если сделают дешевле, то будет лучше. Это да.
Да, то есть кризис... Вы считаете, что... Ну, вы совершенно никак не связываете это с санкциями, что...
Я связываю как раз этот кризис. Не только... В смысле, он не только рукотворный, он еще и как бы из-за санкций. Но санкции-то кто на себя...
Наложил.
Так обратил.
Да. Санкции сама Россия на себя и обратила, да. То есть, по крайней мере, во всем, что касается продуктов, это она приняла это решение.
Так что к этому следствию я отношусь нормально, то, что пытаются хоть как-то смягчить.
Понятно, интересная позиция, да, что вот вы, а вы, Акрам, вот вы считаете, как? Смотрите, Михаил же очень здраво рассуждает. Он говорит, что ну раз уж так случилось, вот сами создали этот кризис, наложили на себя санкциями. Естественно, что, во-первых, дефицит образовался или мог бы образоваться и подорожало. И поэтому оно старается смягчить вот такой политикой свои же собственные шаги, которые оно сделало.
Да, ну... Я готов принять тоже это ответные шаги, если они будут нормальными, да? Если здесь люди очень четко и правильно говорили, если качество не будет страдать.
Да, если качество не будет страдать.
Да. А оно будет страдать, это безусловно. Я не верю в то, что удастся заменить многие продукты.
То есть само себе снижение цены еще не... Если
ну, даже можно будет продавать молоко там за 4 рубля, но это будет не молоко. Человеку же все-таки нужно молоко и по медицинским показателям, вообще по вкусовым качествам, да? Мы же хотим все-таки это. Я считаю, что мы вообще должны выигрывать в конкурентной, честной борьбе, да? Пожалуйста, вот у вас импортный товар, вот отечественный товар. Человек покупает, что наш лучше. Почему? Мы же выбираем лучше, мы же не хотим
покупать. Тем более, что если кто-то может выбрать дешевле, то он выберет дешевле. Если кто-то абсолютно не может купить.
Есть ценовая гамма, да, пожалуйста, у тебя персики по 200 рублей, как на рынке сейчас, там, по 150 рублей, по 100 есть, есть по 80. Ты сам выбираешь, откуда какой персик кушать. Ты же не спрашиваешь страну производителя. Ты пробуешь и выбираешь себе то, что тебе приходится по душе и по карману.
Да, но вот интересно, знаете, вот мне в этом звонке он меня очень заинтересовал. То есть это такое стоическое отношение, что ну а куда деваться? Вот сами, ну да, это их решение, они имеют право принять такое решение. Он же не возмущается самому решению наложить на себя санкции. Вот интересно, Михаил, да, он так спокойно же к этому относится. Ну, наложили на себя санкции, начинают как-то выходить из положения. Вот они же сами понимают, что нужно спасаться. Вот они спасаются как могут.
Нет, ну у меня тогда вопрос будет встречный. А мы, допустим, когда начали операцию по Крыму, мы могли себе представить, что будут какие-то санкции, обращенные к России? Могли себе представить. То есть мы могли себе представить дальнейшее развитие событий? Могли себе представить. Мы должны были бы готовить это не сегодня, а еще года 2-3 назад. Могли бы это сделать. Мы могли к этому подготовиться. Мы не хотели или что у нас так получилось?
Да, это очень интересный вопрос. Что у нас получилось с этим? Вы думаете, что... То есть не думаете ли вы наоборот, что это было настолько все спонтанно, вся эта история с Крымом, что им даже в голову не могло прийти, чем это закончится?
Только одно из двух. Либо это было спонтанно, тогда это очень плохо. А если не пришло в голову, значит, у меня какие-то сомнения относительно голов нашей власти.
И думают ли они о людях? Да, о
думают
том,
ли они о людях?
О том, какой они понесут.
Мы же смотрим, что у нас за чертой бедности сегодня проживает 22 миллиона человек, да? Мы сегодня знаем, что у нас средняя пенсия у нас 8 тысяч рублей,
да.
А оплата за жилье резко повысилась. Мы знаем, что смертность увеличилась, и количество средней продолжительности жизни начало уменьшаться. Мы же это все знаем. Это все последствия продуктового рынка и лекарственного. Лекарства, цены на лекарства какие стали? Сумасшедшие? А импортозамещение, которое они объявили тоже по лекарствам, слава богу, отказались. А ведь это же тоже это хотели прийти к импортозамещению лекарственных препаратов.
Отказались, вы слова не произносите так уверенно. Там есть, там еще все эти ползучие процессы происходят.
Не, ну, насколько я понял, президента, который на встрече с Народным фронтом, он сказал, что мы не думаемся отказываться от западных препаратов. Ну, я опять же не всегда верю его словам,
да.
Но я думаю, что отказ от лекарственных препаратов, это будет, конечно, очень печально приведет к событиям, потому что наша фармакология не готова.
Это самое тревожное из всего, что может быть, потому что ведь людей к этому, ну вот не готовы. Мы не видим рекламных, да, мы пока еще не видим рекламы того, что этот препарат лучше другого. Но проблема-то, вот здесь уже начинается прямая денежно-ценовая проблема, потому что импортный препарат в больнице, она же заказывает его за рубежом напрямую. Там вот есть, например, клиники стоматологические, они напрямую работают с поставщиками, да, зарубежными. Да. И у них просто физически нет денег для того, чтобы закупить вот эти препараты, к которым они привыкли. Потом им действительно дешевле, как вот говорит наш слушатель, мне дешевле купить там российский, им дешевле цемент вот этот советский купить, чем заказывать эти препараты. И они в ужасе и шоке от того, что им придется с каким материалом придется работать. А на этих у них нет денег. Им нужно раздеть этого клиента.
Ну, конечно.
Об этом не говорится.
А техника? Опять же, зубоврачебная, она вся, абсолютно вся импортная. То есть мы находимся в таком тяжелом положении, что надо прежде всего думать, прежде чем начинать какие-то решительные действия по импортозамещению.
И в тяжелой зависимости, потому что если, не дай бог, Запад забудет вдруг о принципах гуманности, которыми он руководствовался до сих пор, и сам объявит санкции на какие-то виды товаров, то это будет очень жесткий удар по тому же самому.
Да, ну, мне Запад как-то мало интересен, мне интересно...
Ну, интересно, если он вам завтра прекратит поставлять вот эти вот препараты каких-то конкретных?
Я думаю, что...
Он не прекратит.
Мы же помним, что товарищ Крупс нажал сталью и отечественную, и немецкую военную машину, и поставлял ту же сталь Соединенным Штатам Америки, да? Там совершенно спокойно это можно делать.
Можно делать. Уважаемые слушатели и читатели наши, и зрители, мы заканчиваем эту передачу призывом. Знаете, кого мы расстроили? Вы смотрите Пореченкова Михаила в субботу. У него такая прекрасная программа, которая поднимет вам настроение. Он со звездами. Я прям занимаюсь прямой рекламой. Со звездами, под музыку, под такую, которую вы не слышали уже 50 лет, покажет вам все хорошее, что есть в Российской Федерации. Это была программа «Лицом к событию».